Жизнь каждого христианина, она непосредственно связана с тем, насколько мы соответствуем Божьей цели. Господь создал нас для того, чтобы мы могли осуществить определенные задачи, пока мы живем на земле. И вот насколько человек соответствует этим целям, настолько он и может иметь полноту жизни, настолько к нему придет удовлетворенность. Настолько его жизнь действительно способна будет принести плод, вот тот плод, о котором мы читали в начале, когда Иисус Христос говорит о семени, семя проникает в сердце, и семя действует. И вот этот плод, он связан не только с какой-то активностью, которую человек может заниматься, а он связан с реальным результатом, с измененным сердцем, его собственным сердцем и сердцами людей, которые находятся под его влиянием. И вот когда мы говорим о том, что нужно для того, чтобы соответствовать вот этой Божьей цели, мы сталкиваемся с достаточно сложным явлением, потому что наша жизнь, она соприкасается с огромными, с массой, с самыми разными формами, которые противятся этому, которые блокируют нашу возможность жить для Христа, которые ставят нашу жизнь в положение, в котором мы не имеем результата или мало результата, мало плода в нашей жизни. Возможно, вы наблюдали в своей собственной жизни, когда особенно смотришь назад, и ты видишь, что не так много что-то производит Господь в сердце или через тебя в жизни. Мы сегодня будем говорить о одном эпизоде из жизни апостола Павла и людей, которые трудились вместе с ним, для того, чтобы попробовать научиться у них, научиться принципу, который помогает сделать жизнь эффективной. Вы знаете, что «Деяния апостола» – это книга, которая рассказывает нам о том, каким образом Евангелие распространялось из Иерусалима до края земли. Что Бог делал для того, чтобы этот процесс стал эффективным, живым, действенным. Каким образом люди, которые были участниками этого процесса, они могли стать носителями Божьей силы? До того, как мы откроем «Деяния апостолов», я хотел бы вместе с вами прочитать пару стихов из Евангелия от Матфея, из самой последней главы. 28 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос оставляет учеников, и перед тем, как Он вознесся, Он говорит им следующее, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть, когда Иисус оставляет землю, оставляет учеников, Он уходит как тот, кто имеет власть, имеет право, имеет силу. И теперь с этой властью Он говорит, 19 стих, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И смотрите, заканчивает он. «И вот Я с вами во все дни до скончания века». То есть, когда мы говорим о том, что наша жизнь, она посвящается Господу, чтобы Господь наполнил нас собой, чтобы Господь использовал нас для Своей славы, использовал для распространения спасающего Евангелия вокруг. Когда мы говорим об вот этом единственном смысле для того, чтобы люди могли жить на земле, мы говорим о явлении, которое имеет в самом себе божественную силу. То есть Иисус Христос, оставляя Своих учеников на земле, Он оставляя нас на земле, Он говорит: «Се Я с вами, Я буду действовать, Я буду поддерживать вас, Я буду утешать вас, Я буду давать силы вам, и Я буду действовать через вас». К великому сожалению, мы, верующие люди, очень часто это упускаем из вида. То есть очень часто мы, живя и, может быть, служа даже Богу, как в той или иной форме, мы часто не видим эту силу. Нам часто трудно определить вот это Божье действие, которое вот здесь сегодня, оно сегодня реально, оно сегодня с нами. Мы обращаемся к этой истории, истории проповеди апостола Павла в Македонии, для того, чтобы увидеть несколько составляющих служение, которое движимо силой Божией. И когда мы будем говорить об этом, я хотел бы попросить, чтобы каждый из нас мог посмотреть на свою собственную жизнь, на ваше служение. У каждого из нас есть какое-то служение. Это служение может быть дома, это служение в церкви, это служение там, где вы работаете, где вы учитесь. И если у вас, может быть, мало служения или нет, или вы плохо его можете определить, сегодня то время, когда вы можете обратиться в молитве к Господу для того, чтобы попросить Его: «Господи, помоги мне сегодня быть Твоим служителем, для того, чтобы эта сила Твоя, которая была реальна тогда, она и сегодня действовала в нас». 16 глава Деяний апостолов рассказывает о начале второго миссионерского путешествия апостола Павла. Мы уже говорили подробно о первом миссионерском путешествии, о том, как из Антиохии первая команда, люди, которые были побуждены Духом Божиим, они пошли для того, чтобы распространять Евангелие на тех территориях, где не было проповедников, и как это служение стало причиной образования церквей там, и каким образом Господь помог этим апостолам и апостолу Павлу, и те, кто были с ними, преодолевать все сопротивление, с которым они сталкивались. Потом они возвращаются в Антиохию, они рассказывают обо всем, что Господь сделал через них. И вот через несколько времени Господь побуждает их для того, чтобы они отправились заново, для того, чтобы они пошли дальше нести Евангелие Иисуса Христа туда, где Его еще не слышали. И вот это грандиознейшее такое служение, оно, на удивление, делается очень просто. Вот сегодня мы слышали рассказ брата Сергея, когда он говорит о самых простых вещах, которые вот Господь берет и использует, и мы видим, как души людей из ада поднимаются. Вот это то, что делает Бог. И Он делает это всегда. Он делал это тогда, и Он делает это сегодня. Господь поднимает души из ада. И для того, чтобы это делалось, Он использует простых людей, и Он использует самые простые методы. Он использует именно то, что Он повелел. И вот апостол Павел, он был очень внимателен и очень точен в том, что он делал то, что Господь повелел. Самое первое, что мы видим, делает здесь апостол, он приобретает учеников. Это то, что Господь Иисус Христос сказал, мы только что прочитали: «Идите и делайте учеников». Это то, что делает апостол Павел. Давайте мы посмотрим на конец 15 главы, для того, чтобы немножко увидеть контекст, к чему или как апостол, как Лука приходит к описанию вот этого второго миссионерского путешествия. 40 стих 15 глава. «Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Несколько вещей, которые я хотел отметить. Здесь самое первое, что мы видим, посмотрите, Лука подчеркивает, что когда братья посылают Павла и Силу, там с ними были еще люди, скорее всего, для того, чтобы они пошли и проповедовали Евангелие, они поручают их благодати Божией. Это не просто слова. Мы сегодня привыкли использовать слова «мир вам», «благодать вам», «радуйся» и так далее. Разные слова, которые имеют религиозную коннотацию какую-то. Но в действительности эти богодухновенные слова в Священном Писании, они передают глубочайший смысл. Когда они отправляют их, поручая благодати Божией, они подчеркивают одну очень важную вещь. Они ясно понимают, что успех служения, которое будет осуществлять апостол Павел и его команда, зависит не от способностей Павла, не от его образования, не от того, что он очень искусный оратор, не от того, что он имеет опыт, он уже прошел много, не от того, что он знает, как вести себя с евреями, как вести себя с язычниками. Когда они полагаются на благодать Божию, они подчеркивают, что есть одно, что определит эффект. Это Божье благорасположение. И так всегда, дорогие мои. Вот любое дело, какое мы делаем, воспитание детей, служение в церкви, какая-то сложная задача, когда вы соприкасаетесь с кем-то, и вы видите, что здесь нужно Божье влияние. Друзья мои, это то, что нам нужно понять в самом начале. Нам нужно увидеть, что какими бы хорошими мы ни были, сколько бы знаний ни было, сколько бы книг мы ни прочитали, каких бы авторитетных служителей или людей, или авторов, или авторитетов мы бы не подтянули к этому процессу. Общий успех нашего дела всегда будет зависеть от того, насколько Божья благодать здесь будет. Вот почему они предают благодати Божией. Посмотрите, что они делают. Они идут, и они занимаются самым простым делом, проходят Сирию и Киликию, утверждая церкви. Они понимают ясно, вот они делают то, что открывается здесь перед ними. Читаем первый стих 16 главы. «Дошел он до Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен». Давайте посмотрим на карту, где это происходит, чтобы нам немножечко связать вот то, что мы уже изучили, и то, что, о чем мы говорим сегодня. Антиохия вот здесь. Вот это база, центр, Иерусалим здесь. База – тот центр, от которого начинается миссионерское служение апостола Павла. Его первое миссионерское служение было, путешествие, вот оно было вот так, вот они прошли сюда, через Пергию, вот здесь Антиохия Писидийская, здесь Икония, Листра, Дервия. Вот они дошли сюда и потом вернулись назад, и вот так вернулись в Антиохию, и здесь они проповедовали, вернее, рассказывали о том, что Господь сделал. Теперь они идут другим путем, они идут через Тарс, идут вот сюда. Смотрите, вот это Киликия, вот это Сирия. То есть они, проходя Сирию и Киликию, по всей видимости, здесь уже были церкви. Проходя Сирию и Киликию, утверждают церкви. Маленькие группы, мы не знаем, о них ничего не написано, но сказано, что там были уже какие-то группы верующих, которых они ободряли, они поддерживали их. Но они идут, их цель вот здесь. Цель – те церкви, которые были основаны когда-то, несколько лет тому назад, апостолом Павлом в его первом миссионерском путешествии. И вот здесь они доходят, прошли Дерви, вот здесь Листра и Икония. И вот здесь в Листре они встречаются с интересной ситуацией. Написано, там был некоторый ученик именем Тимофей, мать которого была иудеянка, уверовавшая, отец Елен. Скорее всего, отца Тимофея уже не было в живых, как мы видим это из разных других источников к этому времени. Вот. Мы знаем точно, что мать уверовала первой. Вы помните второе послание к Тимофею, где написано о том, что Тимофей стал верующим благодаря вере, которая была в бабушке и была в матери его. То есть мать, которая была иудеянка, мать уверовала первой. Мы не знаем точно, когда уверовал Тимофей. Вполне возможно, во время первого миссионерского путешествия апостола Павла. Но посмотрите, что здесь известно о Тимофее. Посмотрите, Тимофей, мать которого была иудеянка, уверовавшая, отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. То есть это был молодой человек, которому было примерно 17-18 лет. Вот здесь вот он в этом регионе жил. И вот верующие из Иконии и Листры о нем говорили. То есть, скорее всего, этот молодой человек отличался своей любовью к Богу, своей верой, своей посвященностью в служении. И посмотрите, что происходит. Третий стих говорит, его пожелал Павел взять с собой. То есть, когда Павел идет, он не просто проповедует, он ищет учеников. Он ищет тех людей, которые могли бы понести Евангелие дальше. Он смотрит внимательно на Божью работу. Вот это простое слово «его пожелал Павел», оно в действительности содержит в себе очень много. Ну, во-первых, Божье побуждение, конечно, которым движим Павел. Но самое главное – это характер Павла, что он, неся служение, он не просто занимается распространением Евангелия, а он думает о том, о следующем поколении людей, которые будут это делать. И когда он видит человека, который готов, которого Господь подготовил, он делает все возможное для того, чтобы этого человека тренировать. Очень интересно. В это же время мы видим Божью работу в самом Тимофее. Тимофей очень хорошо понимал, что значит идти за Павлом. Он понимал это хотя бы уже потому, что когда апостол Павел первый раз был в этих двух городах, его служение там, если помните, столкнулось с ожесточенными гонениями. Если Тимофей уверовал уже тогда, то он сам был свидетелем этого. Если он уверовал немножечко позже, то, скорее всего, он очень хорошо знал об этом из рассказов тех людей, потому что всего несколько лет прошло, город весь еще гудел. Люди в церкви очень ясно понимали, что происходило. Что значит следовать Христу и что значит быть последователем апостола Павла в том служении, к которому Господь его призвал? Во всяком случае, когда прошли годы, и когда апостол Павел был уже в последнем этапе своей жизни, он сидит в тюрьме в Риме, и он пишет второе послание к Тимофею. Вы помните, что Тимофею написаны два послания. Во втором послании к Тимофею он, глядя на все то, что происходит, говорит следующее. 3 глава, 10 стиха. «Ты последовал мне». Он говорит о людях, которые следуют всяким разным разглагольствующим учителям, лжеучителям, которые уловляют неутвержденные души. И он, сравнивая с этими людьми, говорит, а ты последовал мне. То есть Тимофей, он отличался от других. Он отличался тем, что Господь приготовил этого человека, и Господь посылает Павла вот здесь, в этой точке, для того, чтобы Тимофей потом стал пресвитером в Ефесе. Для того, чтобы он потом продолжал это служение. Это очень важный фактор. Очень важный фактор, когда мы говорим о приобретении учеников. Речь идет не только о приобретении людей для Христа. Это очень важная часть. Но речь идет о большем. Помните, апостол потом говорит здесь же, в этом втором послании к Тимофею, у меня нет этого текста на PowerPoint, 2 глава, 2 стих. Помните, он говорит, то, что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай кому? Верным людям, которые способны других научить. То есть это то, что Павел делает сам с Тимофеем. И теперь он призывает Тимофея и говорит, вот теперь ты иди и делай. Вот почему, друзья, церковь должна заботиться о том, чтобы взращивать следующее поколение служителей. Вот почему мы делаем менторские классы, вот почему мы проводим разные курсы для того, чтобы наших членов СПП, Совета пасторского попечения, поддерживать и тренировать. Вот почему мы тренируем людей вот там в Украине или где-то в других местах. По той же самой причине, потому что это то, что Господь повелевает. Вот когда-то Господь побудил, мы проводили эту школу. Тогда мы ее проводили в Харькове, кажется, несколько раз, вот, когда вот брат Сергей учился. И теперь мы видим, как эти братья, эти служители, они трудятся в разных местах. Это то, что делает апостол Павел. Это просто, без какой-то помпы, без каких-то фанфар. Он просто приходит, он видит верного человека, и он начинает его тренировать, он его приглашает с собой. Мы видим, что Павел даже прибегает к одному очень важному такому действию. Он совершает обряд обрезания. Мы точно знаем, что Павел противник обрезания, и в ситуации с Титом, Тит, он был язычник, он был из Кипра, вот, он отказался проводить обрезание, когда от него требовали в одной ситуации. Но здесь, так как Тимофей, он наполовину еврей, и так как для того, чтобы дверь в синагоге, в которых они там проповедуют, была открыта для них обоих, он убеждает Тимофея, они совершают обряд обрезания для того, чтобы они имели беспрепятственный доступ в иудейские вот эти собрания, где собирались люди для того, чтобы они могли там проповедовать Евангелие. Далее они продолжают служение. Мы читаем 4 стих. «Походя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами, пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом». Несколько слов о 4 стихе. Речь идет не о преданиях и постановлениях церковных. Речь идет о истолковании Евангелия, примененного в среде язычников. Вы помните 15 глава? Когда речь идет о том, что люди обсуждают ситуацию, нужно ли иудеям, вернее, верующим, обращенным из язычников, стать сначала иудеями, приняв иудейский закон, обрезание, все церемонии, которые с этим связаны. Нужно ли им быть частью этого? И вот апостолы собрались, и написано, по долгом рассуждении, изучая Священное Писание, на основании Священного Писания они приходят к выводу, вот как язычники должны иметь отношение с Богом через Иисуса Христа. И вот здесь апостол Павел, он, заметьте, он делает просто, он делает то, что Господь повелел. И он объясняет здесь, вот каким образом Священное Писание применяется в данной ситуации. И вот результаты. Церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. То есть это ведет церкви к успеху, к укреплению. Итак, это первое, что мы видим, делает апостол. Они делают то, что Господь повелел. Он приобретает учеников в данном случае. Есть второй аспект, который раскрывается здесь перед нашим взором. Это чуткость к водительству Святого Духа. Это очень важный элемент в нашей жизни, и он описан здесь очень интересными такими фразами. Шестой стих мы читаем. «Пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же в Мисию, сошли в Троаду». Давайте посмотрим еще раз на карту. О чем идет речь? Где это все происходит? Значит, вот это Галатия, зеленое все, вот это Галатия, вот это Асия, все это сейчас современная Турция. Вот это Вифиния, вот здесь это разные были провинции Римской империи тогда, в то время. Что происходит здесь? Они идут через Галатию, дальше они идут в Асию, и здесь сказано, что дух не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Мы не знаем, что это значит. То ли погода была, то ли люди не слушали вообще, то ли обстоятельства какие-то сложились так, что они проповедуют, а оно не идет. Посмотрите, какая большая Асия. Вот здесь очень много городов, естественно, ну вот отсюда идти, куда ж нужно идти? Ну вот здесь, пожалуйста, тебе, они прошли вот здесь маленькую часть только. А вот здесь огромное количество городов, где можно все это проповедовать и церковь обосновать. А нет, не получается. Они тогда попробовали на север. Миссия, вот здесь ее нет на карте, она вот здесь, на севере находится. Они предприняли попытку даже идти вот сюда, в Вифинию. Но написано, смотри, но Дух не допустил их. Вот в этом очень... Тогда написано, миновав же миссию, они сошли в Троаду. То есть они доходят до самой западной точки вот этой провинции Асии, которая называлась в то время. Речь идет о очень обыденной, естественной ситуации. Апостолы проповедуют Евангелие, а оно не идет. Проповедуют в одном месте не получается, в другом месте не получается, в третьем месте не получается. Я не знаю, если вы когда-либо занимались каким-то служением, я имею в виду длительное время, вы, наверное, переживали такие времена, такие точки, в котором ты стучишь, а дверь закрыта, ты стучишь в другую дверь, и другая дверь закрыта. Это то, что мы видим, происходит в жизни апостолов. Дух их туда не допустил. Миновав же миссию, они сошли в Троаду. Девятый стих. И было ночью видение, Павлу предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Этот подход показывает очень важный принцип жизни и служения. Если мы хотим знать и исполнять волю Божию, самое первое, что нам нужно делать, нам нужно делать то, что возможно. Вот это то, что делают апостолы. Они не сидят и не думают, «Господи, открой же нам Твою волю». Они не сидят и не решают, «Окей, а где же мы будем более эффективны?» А что они делают? Вот здесь рядом можно проповедовать, идем проповедуем. Не получается, идем дальше проповедовать. Не открывается, идем дальше проповедовать. И здесь не получается, идем дальше проповедовать. И потом в конце концов Бог открывает двери. И часто бывает так, что эти двери закрыты достаточно долго. А потом у Бога в каждой ситуации свои методы. Мы видим, что для апостола Павла Бог избрал вот такой метод, что он во сне ему посылает человека. Человек, который ясно было, что он из Македонии. Человек, который ему говорит: «Приди, помоги нам». Если ты снова перелистнешь на эту карту, которая до того. Вот посмотри, Македония – это вот здесь. Это регион совершенно другой. Он дальше, туда нужно морем плыть. Вот здесь, казалось бы, да здесь же территория, где очень много еще непаханного можно проповедовать. Но Дух туда не допустил. Опять-таки, мы не знаем, а почему у Бога так? Вот почему вот здесь церкви основались, а здесь нет? У нас нет ответов на эти вопросы. Но мы только знаем вот что, что тот человек, который посвящен служению, он будет всегда двигаться. Этот человек не будет действовать так, что: «Господи, я попробовал. Я уже дошел вот до самой Вифинии. Все, теперь собираем манатки и назад в Антиохию, на пенсию. Уже много потрудились, уже много сделали, уже можно мемуары писать. Во всяком случае, уже два миссионерских путешествия. Второе неполное еще, правда, но уже было кое-что». Но заметьте, это человек, который движим посвященностью Богу и служению. Поэтому в какой-то точке... И смотрите, Бог же не ошибается. Он не дал им вот здесь этого видения. Он не сообщил им сразу, не сказал: «Знаете что, Асия – потерянное дело, поставьте на ней точку, сразу сюда. Сразу сюда и оттуда поезжайте». Нужно было время. Нужен был процесс вот этого поиска. Нужно было посвящение, которым они движимы были. Это нужно было время для того, чтобы сердца... Бог продолжает работать с Павлом, он продолжает работать с его командой, с тем же Тимофеем, который присоединился к ним. Лука там то же самое. Очень интересно, посмотрите, в 10 стихе. В 10 стихе мы первый раз видим, когда Лука использует местоимение первого лица. Посмотрите, после сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Вот здесь мы видим, что Лука причисляет себя к этой команде, то есть он часть этой команды. Скорее всего, он был частью этой команды изначально, когда они, вот в конце 15 главы, когда они выходят из Антиохии в это путешествие, или, может быть, он присоединился к ним в этой точке. Вот, но, во всяком случае, Лука, которого... апостол Павел называет в своем письме «врач возлюбленный». Он долгое время потом сопровождал Павла как врач. В то время не было больниц, не было лекарств, поэтому врач-миссионер, который был рядом с Павлом, он был очень-очень кстати. То есть Бог имеет свое время, свои методы. Его цель заключается в одном – чтобы использовать этого человека, использовать его детей для того, чтобы действовать силой своей для достижения его цели. Третье, что мы видим. Третье, по мере того, как мы читаем, мы видим, как разворачивается эта история перед нами. Проповедь там, где возможно. Итак, первое – приобретение учеников. Второе – чуткость к водительству Святого Духа. То есть, когда человек желает служить Богу, Бог обязательно пошлет ответ, Бог обязательно даст свое решение, самое главное – сердце, которое посвящено Господу. Третье – проповедь там, где возможно. Мы видим, что Павел и его команда, они переправляются через Эгейское море, переправляются на территорию Македонии, или это современная Греция. Вот, они переправляются туда, и там мы читаем следующее, 11 стих. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, на другой день в Неаполь». Самофракия – это остров, мы сейчас его посмотрим. «Оттуда же Филиппы, это первый город в этой части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. День же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Это еще одна очень интересная часть истории. Опять-таки, если мы вернемся к карте, мы можем видеть следующее. Посмотрите, вот они по всей видимости, у них заняло какое-то время, вот до этого острова доплыли, они побыли там, они там. На следующий день они прибыли в Неаполь, это порт, по всей видимости, скорее всего, это маленький городок, недалеко от которого находится город Филиппы. Филиппы – это был большой город, это город, который был основан примерно за, наверное, так лет 70, 60-70 лет до того, как это произошло. Он был основан еще греками, еще до Александра Македонского. Отец его, которого звали Филипп II, вот, и в честь него основали этот город. Вот, естественно, в это время, когда происходит это событие, правят уже римляне. И у римлян этот город на особом счету. Он был колонией римской. Из него, вот отсюда, здесь не видно на этой карте, вот отсюда из него проходила дорога через весь вот этот полуостров, и она проходила, это была римская дорога, так называемая Випа Игнатия, вернее, Ве Игнатия. Это дорога, которая была одной из, ну, по-нашему сейчас это фривей, то есть это государственная дорога, проложенная для того, чтобы передвигались войска, прежде всего. Римляне построили туда дорогу. И вот Филиппы была вот этой восточной точкой, оконечностью этой дороги. Вот этот город был, обладал или пользовался особыми правами. Туда заселили римских граждан. Люди, которые там жили, они имели римское гражданство. Вот, они имели права римских граждан. Вот, и у них было свое собственное управление, то есть они не подчинялись всему тому, что происходит вокруг. То есть достаточно влиятельный город. И вот апостол Павел со своей командой, он попадает туда, и в этом городе все по-другому. Помните, куда приходит Павел всегда, когда он проповедовал в тех городах раньше, где он был? Павел всегда приходит в синагогу. В Филиппах проблема, синагоги нет. Почему нет синагоги? Нет синагоги, но есть молитвенный дом. Нет синагоги, причина заключалась в следующем. Синагогу, чтобы основать, нужно было не менее 10 правоверных евреев, которые имели право основать синагогу. Значит, в этом городе, скорее всего, или вообще не было правоверных евреев, которые хотели бы поклоняться Богу, или же их было мало. Во всяком случае, когда приходит Павел и проповедует, он, естественно, спрашивает, он слышит, ему рассказывают, что нет синагоги, есть там молитвенный дом. То есть молитвенный дом – это своеобразная версия синагоги, которая не пользуется правом. Там, скорее всего, не было мужчин вообще. Посмотрите еще раз 13 стих, если ты пересешь назад. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». То есть там были люди, которые собирались, и все разговаривали с собравшимися там женщинами. Смотрите на служение апостола Павла. Апостол Павел, он делает то, что может. Он проповедует там, где Бог открывает двери. Вот в каких-то местах, там великие люди, помните, на Кипре, там даже начальство этих городов собралось и слушало его. А вот здесь, в этом месте, нет даже еврея одного порядочного, которому можно открыть книгу пророка Исаии и рассказать, чтобы он там остался потом, и вокруг него появилась бы какая-то церквушка. Но он приходит, там собрались женщины. Посмотри, что происходит дальше. 14 стих. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала». Очень интересная картина. Мы не знаем, что это за женщина. Торговка, ясно. Ясно, что бизнес-вумен. Из другого города, здесь по бизнесу живет. Скорее всего, у нее нет мужа или вдова она, или неизвестно почему, но нет мужа здесь на этой картине. Но об этой женщине сказано «чтущая Бога». Вот такая судьба у этой женщины. Она занимается тем, что может. Она, по всей видимости, влиятельная. Она могла делать деньги, наверное. Она, наверное, была одной из тех инициаторш, которые вот этот молитвенный дом собрали все-таки. Собирались женщины и молились там. Молитвенный дом – это место, где молятся. и молились Богу и Иегове. Чтила Бога, как могла. И посмотрите, Бог приготавливает эту женщину и посылает туда апостола Павла. Апостол Павел приходит, и смотрите, самое большое, вторая половина 14 стиха. «И Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорит Павел». Никому другим не отверз, а этой женщине. То есть у Бога пути очень уникальны. Он использует самые невероятные, непредсказуемые пути. Посмотрите, ну, если по человеческим расчетам, то нужно бы какими-то другими более эффективными методами распространять Евангелие в такой важной точке, как Филиппы. Ключевой город для того, чтобы распространять Евангелие по всей Македонии. Но мы видим, посмотрите, что происходит. Господь отверз ей сердце. Отверз ей сердце, когда же она принимает крещение, домашние ее, скорее всего, дети, прислуга, возможно, обращается к Богу, то она просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, войдите в дом мой и живите». И убедила нас. То есть, по всей видимости, ну, это было так слишком быстро, наверное, что этой женщине нужно было убедить Павла и его команду, чтобы они были там. Как я уже сказал, у Господа много путей для созидания церкви. И вот Лидия, эта женщина, оказалась первой душой, обращенной к Господу на территории Македонии. И ее дом стал своеобразной базой для распространения Божьего дела в этом городе. Итак, мы видим уже три вещи, которые происходят в служении, через которое действует Божья сила. Во-первых, это приобретение учеников, то есть когда служители вкладываются в следующее поколение для того, чтобы эти люди могли нести Евангелие дальше. Во-вторых, это чуткость к водительству Святого Духа. Это когда человек служит Богу, и когда он видит, здесь не получается, мы будем пробовать здесь не получается, мы можем попробовать здесь не получается, мы будем пробовать здесь. То есть это человек, который he is sold out, он предан Христу, он живет, достигая Христовой цели. Он не так. Я уже 2 раза попробовал. Я уже 10 раз попробовал. Я уже в разных местах попробовал. Он чуткий к водительству Святого Духа, и он ищет того, как Господь его поведет. Третье – это проповедь там, где возможно. Открывает Господь возможность, здесь проповедует в этом месте. Четвертое – наступление на силу вражи. 16 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом», то есть они уже из дома Лидии посещают этот молитвенный дом и там проповедуют. «Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух тотчас вышел из нее в тот же час. Казалось бы, злой дух, который живет в этой молодой женщине, он даже помогает Павлу и его делу. Что она говорит? Она говорит, вот это хорошие люди, они проповедуют спасение, они проповедуют, как мы можем, они рабы Бога Всевышнего, и они возвещают нам путь спасения. Но апостол Павел очень ясно понимает, что эта душа дороже той помощи, которую они могут через нее получить. Он ясно понимает, что это дьявольский трюк. Дьявол поймал эту душу, и он держит ее в своих когтях. Поэтому апостол Павел, он, пользуясь той властью, которую Господь дал апостолам, он провозглашает свободу этому человеку. Провозглашает. Почему? Потому что его цель, самая большая цель – освобождение душ от рабства дьявольского. Это чрезвычайно важный вопрос, друзья. У нас сегодня нет такой власти повелевать бесам, как это было у апостолов. Но у нас тот же Бог, у нас доступ к той же самой силе. И перед нами те же самые задачи стоят, друзья. Очень легко попасть в ситуацию, в которой христиане, в которой служители, они ради того, чтобы устраивалось дело, жертвуют теми душами, которые вокруг, которые нуждаются в освобождении. Они, кажется, на данном этапе, ну, как-то помогают делу, как-то служат как бы к делу. Но для апостола Павла самое важное – это состояние душ, которые вокруг. Он ясно понимает, что им необходимо освобождение. Вот почему он наступает на силу вражью. Он ясно определяет своего врага. Он ясно понимает, что речь идет о духовной брани. И все то, что он делает в данной точке, он делает, исходя не из своих ситуационных ценностей, а из ценностей Божьих, которые есть, доверяя результат Господу. Он очень ясно понимал, к чему это приведет. Он ясно понимал, что сейчас, ввяжешься в этот скандал, то ты, конечно, поставишься под мощнейший удар. Что и случилось. Но апостол Павел не останавливается перед этим. Почему? Потому что он ясно понимает, что он является служителем Божьим, и его цель – остановить действие врага душ человеческих, который берет в плен людей. Пятое, что мы видим здесь, это яростное сопротивление. Это то, что происходит всегда, когда совершается служение. Опять-таки, если вы занимались служением какое-то время, то вы, конечно же, обязательно соприкасались с какой-то формой сопротивления. Это сопротивление может быть самым разным. Сопротивление, исходящее из разных искушений, которые в нас самих появляются. Сопротивление, которое мы встречаем от людей, которые вокруг. Сопротивление от внешних. В данном случае мы видим сопротивление, которое мы видим вызвано реакцией господ, вот этой девушки. Она приносила им доход. Они реально хорошо зарабатывали на этом деле. И когда апостол силой Иисуса Христа освобождает ее от этого плена, естественно, люди, которые вокруг, они начинают возмущаться. 19 стих мы читаем. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Заметьте, они говорят «нам, римлянам», потому что это колония римская, и там живут люди, которые имеют римское гражданство, их туда поселили. Они воспринимают себя вот такими свободными людьми, которые... Но посмотрите на то, что происходит. Это очень интересная картина. Этим людям дела не было до того, что проповедует Павел. Им, в принципе, ни обычаи, ни правила, ни учения, которые проповедует Павел, их не интересовало до одной точки. До той точки, пока они не лишились дохода. Как только они лишились дохода, сразу вспомнили, ах, обычаи не такие. Сразу вспомнили, ах, они не римляне. Они, кстати, не знали, что Павел римское гражданство имеет. Павел из Тарса, скорее всего, у него акцент, он из Иерусалима, он в Иерусалиме учился. Скорее всего, они сразу не рассчитали, потом, помните, они извинялись перед ними. То есть речь идет о том, что вот так построена вообще вся система, друзья мои. Когда мы наблюдаем сегодня за ситуацией в нашей стране, здесь сегодня. Очень интересная ситуация. Я совсем недавно читал один анализ всего того, что происходит в обществе сегодня. Интересно, что когда люди говорят о защите библейских ценностей, христианских ценностей или так называемых иудеев-христианских ценностей, то чаще всего люди говорят или имеют в виду только какую-то легальную защиту, то есть защита, которая в системе власти возможна. Ну, например, если будут конгрессмены, которые бы соответствовали более консервативным библейским взглядам, или же президент, или же судьи, вот, когда они принимают решение, то тогда они как бы защищают вот, более правильные ценности. Но интересная вещь, что общество формируется не политиками и не властью. Общество формируется другими инструментами. Общество формируется культурой. Общество формируется образованием, и общество формируется прессой, то есть средствами массовой информации. Вот если посмотреть внимательно, в нашей стране, здесь, в Соединенных Штатах, все эти три ветви до мозга костей безбожные. До мозга костей либеральные. То есть сегодня, когда говорят о том, что вот какой-то президент появился, или какой-то конгрессмен, или какой-то закон приняли, друзья, это все временная мера. Все временная мера. Почему? Потому что общество питается чем? Оно питается тем, что смотрит и слушает. А кто пишет то, что смотрит и слушает? Люди, которые носители либерализма. Или общество питается тем, что, чему учат в университетах. А чему кто учит в университетах? Подавляющее большинство безбожных людей. И таким образом взращивается, вскармливается общество, которое имеет ценности совсем другие. И теперь смотрите, почему они судят вот этих кондитеров, этих флористов, людей, которые где-то... Да пойди ты там, сотню других людей, ему предлагали бесплатно сделать 10 тортов. Понимаете, да, о чем речь идет? И таких несколько ситуаций. Нет, им это не нужно. Почему им не нужны эти бесплатные торты? По простой причине, потому что здесь речь идет об их власти. Это то же самое, что происходит здесь. Эти люди, господа, вот, о которых здесь написано, видя, что исчезла надежда дохода их, они что-то потеряли реально. Христианство вторгается, и христианство забирает у них их власть, их деньги, забирает их положение, их славу, которой они живут. И вот отсюда и возникает реакция, возникает оппозиция. Это естественное положение церкви во всей истории. Друзья мои, не было точки в истории, когда было бы по-другому. Если не с одной стороны, то с другой. Может быть, в большей степени интенсивности или в меньшей степени интенсивности, но всегда было так. Всегда было так. То есть всегда сила Божия проявляется, или когда она проявляется, она обязательно встретится с сопротивлением. Самое разное сопротивление, как я уже сказал, оно может быть в нас самих, в нашей собственной лени, в нашем безразличии, в отсутствии процесса уподобления Христу, или же в наших взаимоотношениях, или какие-то другие формы. Но мы видим, что это яростное сопротивление. Сопротивление Евангелию всегда было связано с тем, что Евангелие, оно лишает кого-то доходов, власти. Известно в истории много разных ситуаций, в которых люди бросали все для того, чтобы защитить свое положение. Вы думаете, вот эти люди, которые держат магазины, где марихуану продают, думаете, они не понимают, что они являются инструментом, который портит поколение людей? Они понимают это, конечно. Почему они это делают? Деньги зарабатывают. Или я вам другой пример приведу. Вы знаете, что сейчас штат за штатом совсем недавно Верховный суд принял закон, что штаты не имеют права запрещать гэмблинг или азартные игры, казино. Было во всех штатах запрещено, кроме было разрешено штату Невада почему-то. В Лас-Вегасе. И потом разрешено индейцам, у которых свои территории, на индейских территориях там эти все казино процветают. Кстати, вот здесь недалеко от Ванкувера есть одно такое место. Вот. Ну, Верховный суд посмотрел, рассудил и говорит, это нечестно. Почему тем можно, а этим нельзя? Всем можно. Но это все научно доказано, просчитано. И все это абсолютно ясно, что вся эта система азартных игр, она является мощнейшим инструментом выкачивания денег у бедных людей. Бедные становятся еще беднее. Но вы знаете, почему штаты идут на то, чтобы открывать? Они говорят, а мы откроем, и деньги заработаем, и на школы пустим, и на тюрьмы пустим. То есть люди, они очень прекрасно понимают, что то, что они делают, разрушает. Точно так, как эти люди, они ясно понимали, что эта бедная девушка находится во власти беса. Но они не хотят ее освобождения. Почему? Деньги. Они получают деньги. Ну, посмотрите, 22 стих, очень интересно. Народ также восстал на них. Почему народ восстал на них? Те, которые потеряли деньги, они идут теперь к народам и говорят, наши традиционные ценности нарушаются, обряды другие нам привезли. Нам нужно против этого восстать, объединиться. И теперь народ восстает. То есть уже весь город восстает. Очень легко завести народ. Народ восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу. То есть это не просто так, не просто поругали. Не просто отобрали визу и сказали, езжай отсюда, назад на переправу и туда, откуда приехал. Дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, то есть в самое глубокое место, где только можно было, в самое крепкое охрана. И ноги их забил в колоду. Колода – такое деревянное приспособление, где они не могут шевелиться там. Но кроме того, что Бог допускает вот такое яростное сопротивление, Бог посылает и избавление. И мы видим это, то, что происходит здесь, чудесное избавление. Служение в силе Божией, оно простое, но когда оно наступает на силу вражью, оно встречается с яростным сопротивлением, и Господь, допуская сопротивление, Он вовремя посылает избавление. Это то, что мы видим здесь. Посмотрите, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Попробуйте себе представить. Помните, когда последний раз вам было больно? Я помню, пару недель тому назад я попал в госпиталь, было больно. Но я вот лежал, и я себя проверял, я пробовал, а как вот если спеть сейчас? Ну, скажу, нелегко. Духу трудно концентрироваться на Боге, когда у тебя большая боль. Когда ты избит. То, что мы видим здесь. Вот в этом-то и есть служение силы Божьей. Почему? Потому что сердца этих людей, они фокусируются на Боге, молясь, воспевают Бога. Узники слушают их. Друзья мои дорогие, в этом всегда была сила христианского свидетельства. Сила христианского свидетельства всегда была в приверженности Господу. Эти люди жили Господом настолько, что они способны были фокусироваться на Нем, даже тогда, когда их несправедливо низвели в ничто. Даже тогда, когда их избили жестоко, они находятся в боли и в самом большом неудобстве. Посмотрите следующее. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Друзья мои, Бог может делать чудеса. Помните апостола Петра, как он освободил? Ангела послал, ангел пришел, открыл двери и вывел. В каких-то ситуациях он землетрясение посылает. То есть у Бога много самых разных методов. В каких-то ситуациях он посылает каких-то людей. Мой отец рассказывал, он даже в книге его об этом описано, когда на очередном допросе, когда его два следователя очень сильно угрожали самыми разными, пугали страшными наказаниями, которые только возможно, ужасами. И вот когда один в гневе вышел, а второй потихоньку ему на ухо говорит, держись, Алексей Иванович. И вот этого слова говорит, держись, Алексей Иванович, мне говорит, как будто новые порции силы прилила в дух просто, дух воспрям. То есть человек, который вот здесь при этом втором следователе ругает, но внутри где-то симпатизирует. У Бога есть разные методы. Мы часто ожидаем, чтобы Господь дал освобождение таким-то путем. Мы часто его ожидаем вот от таких-то людей. Но у Бога своя методика, в свое время, от тех, от кого мы не ожидаем, и в той форме, которая наиболее подходит для нас сегодня. Он знает, до какой точки довести, и он знает, в какой точке облегчить. Это то, что мы очень ясно видим, то, что происходит. Ну, посмотрите, когда произошло это, 27 стих. «Темничный же страж, пробудившись, увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, понимая, что, думая, что узники убежали». То есть речь идет о очень серьезных преступниках, которые должны были быть под самым серьезным надзором. И вдруг они, вот здесь все двери отворились, и он-то ясно понимает, когда двери открываются, что делать заключенные? Разбегаются. Конечно, есть возможность убежать. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Он потребовал огня, убежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Заметьте, Павел не спешит убегать. Почему он не спешит убегать? Потому что Павел фокусируется на более важном. Он фокусируется на проповеди Евангелия. Он не против был уйти, но сейчас здесь есть человек, который спрашивает, как спастись. Поэтому я ему сначала расскажу, как спастись, а потом будем смотреть уже, что дальше будет. И здесь мы приходим к седьмому принципу важности Евангелия. Вот это то, что мы видим здесь. Посмотрите, еще раз я перечислю все вот эти семь вещей. Это приобретение учеников, это чуткость к водительству Святого Духа, это проповедь там, где Бог открывает дверь. Это наступление на силу вражью, это встречаться с яростным сопротивлением, и это чудесное избавление в то время, которое у Бога определено. Но во всем этом апостол видит ясно одно. Я здесь для того, чтобы Евангелие проповедовать, и сейчас есть вот этот человек, который слушает. 30 стих. «И выведя их вон, сказал: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взял их в тот час ночи, он омыл раны их. Смотрите, у них раны еще, которые не обвязаны. Омыл раны их. И немедленно крестился сам и все домашние. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Смотрите, мы видим в очередной раз могущественное действие Божие через разные сложные обстоятельства. Бог спасает людей. Заканчивается эта история очень интересной эпизодом еще. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпустите этих людей». Темничный страж объявил об этом Павлу. То есть воеводы эти, это то, кто управляет, военное управление города, они понимают, что там не за что, по сути, их наказывать. Это конфликт экономический. Темничный страж объявил об этом Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь, идите с миром. Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Причина, почему апостол Павел делает этот шаг, заключается в том, что он понимает, что он уйдет сейчас из этого города, но он понимает, что там остаются верующие. Там остаются люди, которые обратились к Богу в результате их служений. И по этой причине он хочет сделать все для того, чтобы у него была еще возможность прийти к этим людям, утвердить их. Для того, чтобы они могли ясно понимать, чтобы городские власти могли ясно понимать, что это не просто проходимцы. И он поэтому делает этот шаг из своей искренней заботы об этой церкви, которая здесь основана. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на самого себя и на свое служение. Если ты вернешь еще раз вот эти все семь принципов, которые там есть, чтобы мы могли посмотреть на них. И могли посмотреть, это то, к чему Господь нас призывает. Это то, в чем мы должны участвовать. Это то, через что сила Божия может и должна проявляться в жизни каждого из нас и через служение, которое Господь поручает нам. Преклоним колени и помолимся.